в России официально будет запрещено все.
Я не знаю ни одного человека, живущего сейчас в России, у кого бы самоцензура не включилась. Тут же это не говорим, это не пишем, это не так, это не так. И не потому, что они не могут иначе, но они уже и не хотят.
Сами себе запрещали запрещенный контент.
Ты, если уж там остался, если уж ты не уехал оттуда, значит, ты живешь так, чтобы тебя не посадили и так, чтобы тебя не убили.
Как любит шутить Владимир Путин, сыт пьяный, нос в табаке. Вот идеальный образ настоящего россиянина.
Когда-нибудь, почему-нибудь это все прекратится, то получено будет целое поколение отравленных людей.
Привет, друзья! Привет, дорогие наши зрители и подписчики! Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с близкими людьми, хоть они и, как всегда, далеко. Хотя вот на сей раз, мне кажется, достаточно близко, поскольку из Европы в Европу мы передаем друг другу приветы. Здесь, в нашей студии сегодня, Татьяна Сотникова, она же Анна Берсенева, писатель, литературный обозреватель, автор рубрики «Моя литературная премия по средам», которая выходит регулярно на сайте «Книжный клуб Бабук», ну и профессор Свободного университета. И мой товарищ, могу смело это утверждать, Таня, привет.
Ксенечка, привет, дорогая. Я могу смело это подтвердить. Точно все, что ты сказала.
Ну, видите, у нас такое как бы смех обреченного, поскольку говорить-то мы будем о вещах тяжелых и мрачных, о том, как, в первую очередь, наверное, о том, как тьма сгущается над Россией. И вот с 1 сентября, буквально вот через несколько дней, в России будут официально будет запрещено все. То есть для иноагентов не будет никаких возможностей существования. Они не имеют права заниматься просветительской деятельностью, не имеют права преподавать, выступать с лекциями. Они, естественно, все книги будут изъяты из всех возможных продаж и библиотек. Ничего. Полный запрет. Поскольку я не сказала в представлении, что Татьяна Сотникова, конечно же, как приличный человек, иноагент, мало этого, она и мать иноагента. Поэтому, наверное, так спрошу, Тань, каким образом слово твое литературное дойдет до российского читателя?
Ну, ты знаешь, кто ищет, тот всегда найдет, я бы сказала. И я еще не помню ни одной ситуации, когда кто-то из желавших прочитать мои книги не смог бы этого сделать. Для читателей в России, а их много все-таки, если они пишут мне лично, вот пишут, я, знаете, вот у вас вышла новая книга, она вышла уже вне России, я не очень понимаю, как ее
достать. «Рояль в кустах».
Вот он, «Рояль в кустах», вот один из читателей, да, это роман «Берлинская соломинка», который вышел совсем недавно в издательстве «Изия Медиа Ферлаг» в Лейпциге, который издает книги на русском языке и продает их по всей Европе, во всех книжных магазинах Европы, между прочим. Это очень важная вещь. В Европе вообще проблемы никакой нет. Пришел в книжный магазин, сказал менеджеру: найдите мне, пожалуйста, в компьютере, наберите, значит, латинскими буквами автора, и тут же заказал, и на завтра забрал. Вот в чем все дело. Но в России, конечно же, это уже и сейчас очень тяжело, потому что из библиотек они изъяты. Они спрятаны не в кустах отнюдь, а в спецхране. Их пока еще выдавали по просьбе трудящихся. И одна из таких трудящихся, моя читательница, я не буду называть в каком городе, просто чтобы ее не подводить, в среднерусском городе на Волге, в котором я была, между прочим, не так давно на литературном фестивале, ну то есть не так давно, это там 18-й год, например, в котором библиотеку меня просто на руках носили. Ой, как нам нравится, у вас ваши книги, у нас очередь стоит, все так замечательно. И вот она попросила, говорит, а вот можно ли? Ну, ей принесли из спецхрана. Она сидит в читальном зале, читает. На руки не выдают, домой взять нельзя. Вот. И спрашивает, а когда же вы эти книги будете, вот у вас там они написаны на агенты, а когда же вы их будете выдавать свободно, говорит она. И библиотекарь ей совершенно спокойно отвечает, когда они одумаются. Вот так вот. Mm-hmm. Поскольку одуматься я не собираюсь, то, значит, никогда. Ну, а сентября просто будет запрещено в том смысле, что они будут убраны отовсюду, и продажи будут запрещены. Уже сейчас магазины все заняты самоцензурой в основном, и да, они тут, уже сейчас ничего нигде не продают. Да,
тут важно добавить, что с 1 сентября не только иноагентам будет запрещено говорить, да, и писать, и публиковаться, но также будут репрессии и в отношении книжных магазинов, про которые ты сейчас
говоришь. Ну, именно поэтому, да, да, именно поэтому книжные магазины просто не смогут существовать, физически не смогут, им навесят какие-то безумные, значит, арендные расходы и прочее всякое, их вышвырнут из всех возможных получений какого-то финансирования, оно в России теперь только государственное, другого нету. Вот, если они будут продавать книги иноагентов, хоть в целлофане, хоть в мусорных пакетах, хоть в чём угодно. Вот, но читатели находят, кто-то мне просто пишет, не знаю, как найти. И вот мне на сайт, значит, Бабук, где они продаются в электронном виде, в бумажном, кстати говоря, тоже. Мне трудно на него заходить. Там есть функция, можно написать. «Книга в подарок» называется. Внизу под какой-то книгой пишете: «Вы знаете, я хотела бы получить ее в подарок, купить не могу. Помогите мне». И обязательно, моментально, это тоже проверено, кто-то покупает, и тут же человеку она отправляется. Ну, кто совсем никак не может, я просто посылаю сама. Посылаю PDF и говорю: читайте. Знаешь, на здоровье.
Да, тут еще ко всем запретам прибавляется еще кое-что под названием то ли самоцензура, то ли как. Короче говоря, вот прозвучало такое предложение, и, скорее всего, они тоже каким-то образом это оформят в какой-то законопроект, чтобы сами граждане России сами себе запрещали запрещенный контент. То есть речь идет, да, и о книгах, и об экстремистских, так называемых экстремистских материалах, о сайтах. То есть ты должен сам знать, что тебе нельзя, поэтому и не лезь. Это, конечно, очень похоже на советское время. Вот, хотя в советское время не было интернетов, но вот это вот ощущение, что тебе можно, что нельзя, ты сам это решаешь. Ведь давай вспомним, ведь, ну да, были списки запрещенной литературы, но списка запрещенных тем не было. Мы их сами знали, советский человек сам знал, что ему можно читать, а что нельзя. Поэтому сами себе запрещали. Насколько тебе кажется вот успешен вот такой призыв? Насколько тебе кажется сегодня возможно таким образом самозакрыться, самозакуклиться?
Он более чем успешен. Вот это вот, значит, знаменитое из древнего анекдота о веревку свою нести, оно уже в полной мере работает. И этот самозапрет, когда ты сам должен будешь подать там куда на госуслуги заявление, чтобы тебе запретили заходить на такие-то сайты, чтобы их лично для тебя закрыли. Он работает в полной мере, и это самый действенный запрет. Потому что самоцензура возродилась в головах моментально. Причем я совершенно не удивилась, когда, значит, она возродилась в головах людей, которые помнят советское время. И помнят его не в смысле «мне было 5 лет, мама купила мне вкусный пломбир», а в том смысле, что они работали в это время. И как работала самоцензура в культуре, они знают прекрасно. Ясно, что у них включилось по щелчку, моментально, у всех до единого человека. Я не знаю ни одного человека, живущего сейчас в России, у кого бы самоцензура не включилась. И как-то тут даже трудно предъявлять какие-то претензии, потому что, ну а что ты сделаешь? Ну а что ты, если уж там остался, если уж ты не уехал оттуда, значит, ты живешь так, чтобы тебя не посадили и так, чтобы тебя не убили. Вот и все. Тут сказать уже после этого нечего. Но поразительно, каким образом моментально это включилось у молодых людей. У них не то, что в виде инстинкта самосохранения это включилось, это было бы еще понятно, но в виде какого-то одобрения, ты понимаешь, я была поражена. Вот эта знаменитая статья Михаила Швыдкова «Чудовищная», как прекрасен был Главлит, как хорошо было, там такие замечательные люди работали, они все знали, и мы уже знали, что если это разрешено Главлитом, то уже можно это ставить, можно это публиковать, нам ничего не будет. Как хорошо бы и сейчас это вернуть. Это лукавство просто в каждой фразе, начиная с того, что совершенно очевидно, что он прекрасно понимает, что он делает, и делает то, что ему сказали. Но дело не в Швыдком, он именно из тех людей, которые работали в советской системе. И работает теперь в российской точно такой же системе, тут говорить не о чем. Но я читаю молодого человека, который человек литературного мира. Послушайте, ну как, это же очень здравое предложение, читаю я у него. Потому что, ну действительно, мы же должны как-то существовать в этом во всём.
Должны быть какие-то правила, правда?
Да, должны быть какие-то правила. Вот пусть нам их установят, пусть будет, значит, цензура. Мы охотно, мы всей душой. Это он высказал, а другие не высказали, подумали то же самое. Ответьте, даже не подумали, а просто у них в голове что-то там так переставилось, и им уже кажется, что это совершенно нормально. Причем, понимаешь, я чувствую эту довольно тонкую грань, когда мне сейчас же скажут, а вы что предлагаете нам пойти саможечь, значит, на Красной площади? Вам там хорошо, вам там легко. Ну, про вам там легко я даже говорить не хочу, не буду рассказывать ни про какие легко и тяжело. Вот. Но вот это я понимаю, когда говорят они, что, ну, а что мы можем сделать? Но когда люди при этом говорят, а ведь это здравая мысль, а ведь это не так уж плохо, а ведь это все не так однозначно, это все не так однозначно, ширится и растет вообще. Вот это уже чудовищно. Это я вижу во всех головах, и это ужасно. Я не знаю, что с этим делать. Преуспели именно в самоцензуре, потому что охватить цензурой все трудновато. Ну вот они там иноагентов охватят цензурой, мы это прекрасно знаем. Мы видим протоколы этих судов, в которых, значит, скриншоты нашей с тобой передачи фигурируют в качестве обвинительного заключения. Цензурируется абсолютно, не цензурируется, извини, а мониторится абсолютно каждое слово, которое я где-либо сказала или написала. Вот. Это понятно, это люди, которых они выхватили своим, значит, аппаратом. Но обычные люди, они совершенно тут же вот встали в строй, тут же это не говорим, это не пишем, это не так, это не так. И не потому, что они не могут иначе. Да, они не могут иначе. Но они уже не хотят. Уже они встроились в это во все. Уже это вошло, этот яд вошел в них. Не только в детей, которых отравляют в школах. И это будет иметь необратимые последствия. Вся эта глупость о том, что «Ой, нам тоже говорили, мы не обращали внимания там, про коммунизм, про то, про всё». Ещё как обращают внимание? Свидетельств миллионы там. И это остается в них. И это обернется очередным вкусным пломбиром лет через 20 заново. Вот, в любой ситуации. Но вот даже обычные, вроде бы здравые люди, молодые люди, они все в этом во всем по уши. И это мне печалит больше всего. Совершенно не то, кем они меня считают, что они там дают мне печатать, что не дают мне печатать. Я перестала принимать это внимание вообще. Просто нет времени, нет сил на это.
Знаешь, я все время, каждый раз, когда думал, почему так легко мы с этим согласились, мы в широком смысле, как общество российское, то, что мы тоже часть этого общества, с тем, что вот сегодня такое, вот сегодня такая вот страна, такое сегодня государство. Думаю, ну как же так? Мы же все пережили вот нашу прекрасную Россию прошлого, как я люблю ее называть. Это вот период, там, не знаю, перестройки, гласности и первые годы молодой демократии, первые годы ельцинские, первые годы России новой, молодой и открытой, во всех смыслах открытой. Мы же, это же была прививка, мы же столько чего все узнали, нам столько всего открылось. Нам открылись архивы КГБ, нам открылись запретные имена, запретные книжки, которые раньше были запрещены. И как же мы легко это отдали. А потом стал вспоминать своих родителей. Ведь то же самое, они же тоже пережили свою оттепель. И те книги, которые они прятали, допустим, от меня, это книги, которые не из-за границы привозили в чемоданах. Это книги, которые были изданы в Советском Союзе, только в другое время, во времена оттепели. Только вдруг, вот в секунду, они точно так же, как и сегодняшние, стали книгами запрещенными, книгами мысли преступления. Значит, это повтор, он все время повторяется в обществе. Я к чему, какой вопрос хотела тебе задать. Как ты вот оцениваешь вот эти вот качели? Почему каждый раз, ну, можно сказать, грабли, качели, кому как угодно, да? Но почему это все время повторяется? Что надо сделать для того, чтобы все-таки от этого это больше не повторялось?
Ой, Ксения, ты знаешь, это тяжелый вопрос. Вот ты сказала, мы с тобой члены российского общества. Извини, но я себя членом российского общества не считаю. Совершенно точно. Я понимаю, что я связана со многими явлениями русской литературы, русского искусства, и я рада быть связанной с этими явлениями. Но я вижу это общество сегодня, и я точно не член этого общества, именно по той причине, о которой ты сказала. Для меня самым страшным разочарованием, это нельзя так сказать, ударом, ударом просто, который я пережила с началом большой войны, но который, собственно говоря, я пережила уже с началом войны против Украины в 2014 году. Захват Крыма и все это, вот войск на Донбасс и прочее. Я думала, что люди... Ну, возмутятся. Ведь тогда же была совершенно другая ситуация в 2014 году. Скажут, да как это может быть? Как там граница? Это другая страна. Как вы вошли и сказали, что так и было? Так не бывает. Так, это невозможно. Люди, кто в восторге, как с идиотской улыбкой говорят, мы открыли для себя Крым, говорят они. Теперь можно ездить туда отдохнуть. И когда ты их спрашиваешь, раньше нельзя по-вашему было ездить? Они не знают, они не интересовались этим вопросом. Им был этот Крым вообще до лампочки. Вот. И то же самое произошло потом, в начале войны, еще сильнее. Большой войны, я имею в виду, в 22-м году. Когда думаешь, ну уж когда ты видишь, это нажатием одного пальца, тогда еще не было запрещенных сайтов в основном-то. Ты видишь, что посередине Киева торчит из асфальта российская ракета, и по крыше больницы детской Ахмаддед бьет, значит, взрывом. Ну ты, наверное, что-то скажешь, что такого быть не должно, что это ужас, что я не знаю, что мне делать, я в отчаянии, я что-то, значит, как-то к этому отношусь, ничего подобного. Люди нашего круга, да, были в отчаянии, да, и это заставляет их сейчас с пеной у рта говорить, что все, никто не поддерживает. Ну что вы, мои родители не поддерживают, мои дети не поддерживают, моя тетя не поддерживает, и мой друг детства не поддерживает. Все общество не поддерживает. Да все общество поддерживает это. Все общество бенефициарно. Войны. Они стали получать много денег, работая на военных заводах и прочее, прочее. Они только сейчас немножечко начали беспокоиться, когда экономика уже, в общем, теряет запас прочности, и все это сказывается на цене колбасы. А так, в принципе, общество совершенно оказалось не против. И после того, как я это увидела в 22-м году, ну, я, в общем, никаких иллюзий больше насчет этого общества не питаю. Я не знаю, как эти качели остановить. Я не уверена, что их можно остановить. Я думаю, что когда-то это все кончится. Не знаю, как. Вот в нынешний этот кошмарный период. Возможно, кончится страшным образом, еще более кровавым, чем сейчас. Возможно, нет. Возможно, как-то тихо угаснет. Возможно, обвалится по физиологическим причинам. Это кончится, и начнется опять тот же период иллюзий. А потом вот это темная сила, которая живет в обществе, которая, я не называю это обществом, которая живет в населении, в его мозгах, в его генах, которая создала ГУЛАГ, на самом деле не Сталин здесь это создал, он спровоцировал это, организовал это, и зло пришло через него, но оно было в людях, он его активировал. Еще кто-нибудь его активирует, и опять это начнется снова. Поэтому я не знаю, как это остановить. Но, с другой стороны, я отношусь к этому, знаешь, как вот я уже забыла, где я это прочитала, что невозможно искоренить зло полностью. Но задача каждого поколения — противостоять злу самым эффективным для него способом. Сдерживать зло тем способом, которым это поколение может это делать. Вот это задача, которая стоит перед каждым. Я думаю, что полностью искоренить это в России совершенно невозможно. Никогда. Но когда будет возможность как-то это пресечь, ну, я не знаю, на какое-то время, не знаю, на какое время, не знаю, каким образом. Это задача каждого человека в любое время. И то, что я сейчас чувствую, то, что я понимаю, что моя индивидуальная задача состоит именно в этом. Писать и говорить то, что я считаю нужным, в самой разной форме. Потому что, ну, всё-таки я писатель, уж так раз говорят. Так что я могу это делать, я это делаю. Я думаю, что если каждый попытается это себе сказать, то уже будет неплохо.
Тут еще, наверное, одна вещь важная. Вот я слушаю тебя и понимаю, да, что так было всегда. То самое агрессивное большинство, о котором говорил когда-то Юрий Николаевич Афанасьев, если это темная сила, которая сидит вот в так называемом глубинном народе, или как это можно назвать, ну, не знаю, это вот масса, которую называем обывателями, да, люди, которые их ничего не интересует, как любит шутить Владимир Путин, сыт пьяный, нос в табаке, вот как бы его как бы идеальный образ настоящего россиянина. Вот, собственно, что вам надо, что вам еще надо? Вот то, что они воспитывают. Но обрати внимание, что вот все те моменты иллюзий или оттепелей, они так или иначе всегда были под покровительством власти. Так это не общество побеждало, да? гражданская, допустим, да, и в 56-м году, и потом это Хрущев, это новое политбюро, это Горбачев и его новое политбюро. Получается, что когда мы соприкасаемся, соединяемся, что называется, в едином порыве, нам кажется, что мы совпадаем по тем ценностям, которые провозглашает власть и которые мы поддерживаем, то тогда и то самое агрессивное большинство заползает за печку, как таракан, и сидит там, ждет, когда сменится атмосфера. Как только атмосфера сменяется, они тут же все вылезают, и их много. Их действительно много, и это то, что, скажу страшную вещь, я все время этот вопрос задаю. Может быть, это вообще выбор русского общества? Вот такая страна и вот такое государство.
Ну, Ксения, к сожалению, я должна ответить, наверное, положительно. Да, это выбор российского населения. Такая страна и такое государство. Это сознательный выбор. И вся проблема в том, что мы переносили то, что мы видели среди людей, с которыми мы общались. Это люди широкого круга очень. Мы были, в общем, социально очень активны. И именно поэтому мы не захотели сидеть там, как мыши за веником. Вот. И мы видели приличных, порядочных людей. Приедешь в какой-нибудь крошечный поселок. Где-нибудь на Кольском полуострове пришли люди в библиотеку навстречу, ты видишь умных, порядочных, нормальных, замечательных людей, и ты думаешь, вот как хорошо. Вот вроде бы, значит, ты только сейчас их узнал, а вы как будто вот вместе выросли в одной песочнице. И нам казалось, что общество, что население, все состоит из них. А дело-то не в этом. Дело-то все в том, что процент этих людей, ну пусть даже 20%, я думаю, меньше. Ну 20-25% людей, ну, наверное, меньше. Это подавляющее, подавленное меньшинство. Это не значит, что их надо игнорировать. Наоборот, их игнорировать совершенно неприлично даже. Каждый человек такого склада имеет право на поддержку, имеет право на уважение, потому что он нормальный, порядочный человек, различающий, где черное, где белое, где добро, где зло. Но даже если это 5%, это миллионы людей в пересчете на российское население. Их нельзя игнорировать. Я их уважаю очень, мне их жалко страшно, когда они по каким-то причинам вынуждены в этом во всем жить. Вот. Но вместе с тем иллюзии не надо себе строить. Не они мейнстримны, не они определяют желание населения в целом. И по поводу нашей даже, значит, нашего разговора о цензуре, у меня не было ни единой встречи, когда бы мне не задали вопрос, как вы относитесь к цензуре с читателями. И я каждый раз говорю, что у цензуры вообще руки по локоть в крови писателей, вот, и прочие какие-то совершенно для меня очевидные вещи. И в ответ мне говорят, ну вы знаете, а вот посмотрите, в магазинах лежит куча таких дурацких каких-то книжек. Какие-то звезды их пишут, там нарисован какой-то человек в перьях на обложке. Если была бы цензура, то этого всего бы не было. Я говорю, слушайте, а если была бы цензура, то многого другого бы не было. Ну не покупайте человека в перьях, не покупайте. Вам же не ввели его в школьную программу, что вы обязаны это прочитать. И все. И зачем вам для этого цензура? Вы сами себе цензор. Вы человек со своим опытом жизненным, знаниями, интересами, представлениями о добре и зле. Не покупайте это, если вам не нравится. Поджатые губки, и видно в глазах, что они совершенно с этим не согласны. И вот это вылезло, это вылезет снова, сколько не будет существовать. Но, повторяю, я при этом понимаю, что люди, которые совершенно другого склада, это миллионы людей в России. Они нуждаются в поддержке, они нуждаются в том, чтобы к ним отнеслись с пониманием, настоящим пониманием, а не таким ханжеским и лицемерным, который декларируется властью. Вот. И мне этих людей сейчас жалко, я не знаю, что для них сделать. И единственное, что я могу для них сделать, это писать честно о том, что я думаю и чувствую. Как когда-то мне написал на своей книжке Роберт Макки, такой гуру голливудских сцен. Пишите честно о том, что вы думаете и чувствуете. Это исчерпывающая формула, по-моему. Я рада, что можно это делать, и рада, что эти книги выходят благодаря людям, которые это понимают и которые их издают. Вот. И надеюсь, что это так и будет.
А что тебя сформировало, как Татьяну Сотникову?
Ой, ну я могла бы сказать, конечно, что очень и очень много. И книги, которые я читала в детстве, и, конечно же, родительская семья в первую очередь. В первую очередь я выросла среди порядочных людей. Я только в очень зрелом возрасте это осознала. Я в своем детстве, в своей юности, вот детство, отрочество, юность, я не видела ни одного подонка. Понимаешь, вообще ни одного. И когда-то я с мамой об этом говорила, и она говорила мне, ну а где ты могла видеть? Мы с ними не дружили. Они не приходили в наш дом. И я тоже выбирала себе друзей, исходя из того, что во мне было сформировано. Вот. Ну а потом очень многое, всякое, и учеба, и книги, и то, что я вышла замуж за своего мужа, писателя Владимира Сотникова, человека совершенно незаурядного. И мои друзья, и наше общение, много-много всего. Но в глубине, как я сейчас понимаю, это все дело генов, это все дело того, что в тебя заложили твои предки. Это не то, что детерминировано, это может быть, знаете, как говорят, в семье не без урода, и может быть наоборот, что говорят, господи, откуда он такой взялся? Родители вроде оторви да брось, а человек какой хороший получился. Всякое может быть, не надо все это в какую-то клетку штампа вставлять. Но тем не менее, я очень благодарна всем своим предкам, которых я знаю очень мало, потому что мы же были глупые советские дети, эгоисты, которые их интересовали только наши подростковые дела, и слишком мало мы интересовали, что было до нас. Но то, что я знаю, я понимаю, что они были порядочные люди. Они не сделали ничего такого, что испортило бы на поколение вперед судьбу их потомка. Вот. И я им очень за это благодарна.
Потом еще все-таки я так думаю, что вспоминая тоже и свое детство, и своих родителей, и бабушек, и дедушек, что, конечно, ударенная страхом страна, просто ударенная, пришибленная. Я помню вот эти вот такой как бы уже артефакт в каждой семье обязательно фотографии с вырезанными лицами или, наоборот, закрашенными. Я все время думала, ну, чтобы, дорогие дети, чтобы вы понимали, что речь идет о репрессированных друзьях, родных, которые оказались вот в семейном архиве на фотографиях. И тогда,
а страницы вырезаны из энциклопедии.
Да. Но я думала, почему... Вот объясни мне. Почему фотографии просто не сжигали и не уничтожали? Зачем замазывали лица? Вот бабушка моя хранила всю жизнь какую-то там газетную вырезку про театр, в котором она работала, какая-то такая многотиражка какая-то. И там стоит их вот труппа этого театра, и там штук, наверное, 5 вот этих вот пустых вырезанных голов. Вот думаю, зачем она это хранит? Почему это не выбросит? Ведь это же опасно. Ведь даже если придут с Лубянки и скажут, а что это у вас тут храните портреты врагов народа? Значит, что-то заставляло людей не выбрасывать целиком это фото, а оставлять его пусть и в таком виде.
Ну, просто жалко было выбросить. Но это юность, это дорогое воспоминание. А приходилось что-то с этим делать, но думали, ну, оставлен, только лица замажу. Но я знаю случаи, когда выбрасывали, и когда сжигали, и когда уничтожали. Ну, я видела, мне достался большой семейный альбом бабушкин, дедушкин, значит, родственников. Там нету замазанных лиц и вырезанных. Вот. Но я просто даже не знаю, кто эти люди. То есть они, ну, я знаю, вот это там дядя такой-то. Бабушкин дядя, бабушкины родители. Вот. Но я не знаю, не были ли они репрессированы. Замазанных лиц там нет. Но я, например, знаю, что у родителей дедушки и бабушки моего мужа, они, значит, были из раскулаченных. Вот. И прадед его служил в... значит, в охране Зимнего дворца, ну, то есть там полк, который охранял Зимний дворец, и он там служил. И приезжал на побывку, значит, в деревню, вот, привозил там всем гостинцы, всю деревню угощал и так далее, его все уважали, очень ценили. И были, конечно же, фотографии, в частности, там, как он с Николаем II христосуется на Пасху и там всякое прочее подобное. Ну, что было, когда, значит, служивших людей. Так они... Просто муж мой вне себя был. Ну, закопали бы где-нибудь. Ну, они когда вот их, значит, они бежали от раскулачивания, они все это уничтожили. Уничтожили все до единой фотографии, до единого альбома. Страшно боялись. Были напуганы зверски, потому что это шло просто, это было в деревне, шло просто физическое уничтожение людей вообще ни за что. Просто по факту их существования. Вот. Этот страшный голодомор, это южная, южно-русская деревня на границе с Украиной. Вот. И поэтому еще фотографии какие-то, пропади пропадом, все уничтожено, все забыто. Это страшная вещь. Как тут, понимаешь, и вина, и беда переплелись так сильно, что их уже не расплести. Трагическая история, в которой преступление соединяется с трагедией. Вот, поэтому вот так вот, вот так жили, да.
Возвращаясь к природе человеческой, почему так легко, с таким даже облегчением люди верят в мифы, в всякое вранье, которое спускается от каких-нибудь мединских, да и от кого угодно. Но при этом, если рядом ты видишь факт, который опровергает полностью вот всю эту туфту, ты не хочешь в это верить, ты лучше поверишь в миф. Это нормально для человека? Или это тоже такая вот особенность советского человека, будем так это называть?
Ну, нам жизнь показывает, что это особенность далеко не только советского человека. Просто в советском... Это просто в природе человеческой такое. Да, ему хочется жить заодно с правопорядком. Вот, и ему хочется примкнуть к стае. Как все думают, так и я. Все побежали, и я побежала. Это в природе человека, с этим ничего не сделать. У меня этого в природе нету. Не потому что я не человек. Почему-то нету. Я не знаю почему. Скажу спасибо своим предкам и воспитанию, которое я получила. Вот, я, если все побегут, я не то, что назло побегу в другую сторону, совершенно нет, мне это даже в голову не придет. Но я подумаю, надо ли мне туда бежать. Если все побежали посмотреть на что-то интересное, с удовольствием посмотрю. Если все побежали, значит, с винтовкой убивать соседа, то не побегу с ними вместе. А многие побегут в любом случае, потому что все так, и я так. Вот это в природе человеческой, да. Но дело в том, что такие вещи, власть, как когда она выбирается, когда она сменяется, когда она существует в демократической системе, она понимает, что такие вещи она должна, ну, если не глушить совсем, то минимизировать. Вот эта стадность эту, она должна развивать как-то людей, подключать их к управлению страной, внушать им чувство, что они граждане, что от них что-то зависит, включать их в эти все горизонтальные связи, которые позволяют им действовать, и даже действовать на общее благо, и даже если человек, может быть, не очень умен, но он прекрасно ухаживает за животными, например. Может быть, он не разбирается совершенно в политике, не очень понимает, как там и что. Но его способности, которые у него есть, направляются за счет такого устройства общества в ту сферу, в которой он может делать что-то положительное. Он это делает, и у него уже нет ни времени, ни желания реализовать себя в уничтожении окружающих людей. Тут очень тонкая, очень сложно настроенная система должна быть для того, чтобы вот эта черта человеческой природы, безусловно, присутствующая в человеке изначально. Уж зачем она творцом вложена, трудно сказать. Может быть, для общего движения и развития, не знаю. Хотя грустно на это смотреть, на такое движение и развитие. Но, во всяком случае, она есть. И вот задача то, что того, тех, кто называется элитами, не сводить окружающее население до уровня животных, а немножечко хотя бы, и немножечко даже делать такого, что позволяет людям становиться лучше, что позволяет им реализовать себя в доступных им формах, реализовать на общее благо и в позитивном каком-то направлении. Тогда в России опыт совершенно другой. Там делали всегда что-то, чтобы превратить человека в гнусность, в гнусь. И вот они преуспели замечательно в этом.
Хотела задать такой вопрос. Почему, на твой взгляд, так раздражали, сейчас уже такого нету, потому что все уничтожено, ликвидировано, любая попытка самоорганизации? Причем на самых, казалось бы, мирных делах, о чем ты говоришь, ухаживать за животными, помогать в Крымске тем, кто попал под стихийное бедствие, как это было, да? Не знаю, помогать детским домам, помогать медикам и так далее, и так далее. Любая форма самоорганизации, начиная от уборки территории. Если это не санкционировано властью, то это должно быть уничтожено. В чем здесь страх? Почему они в любом проявлении какой-то активности, даже самой аполитичной, видят угрозу для себя?
Но они правильно ее видят, и они, как, знаешь, Максим Максимович говорил в «Герои нашего времени», по-ихнему он совершенно прав. Вот по-ихнему они совершенно правы, да, потому что это действительно угроза для них. Люди начинают делать что-то полезное, необходимое всем, они видят плоды своих трудов, и они понимают, что к ним нельзя относиться как к грязи уже. Они хотят иметь... право голоса. Они понимают, как усовершенствовать вот эту помощь, значит, в Крымске для того, чтобы там эта помощь поступала вовремя. Они начинают идти в органы власти, в местные, в более серьезные. Это, конечно, опасность для тоталитарной власти, которая в России установилась во всей ее красе. И они ее долго устанавливали. То есть они начали вот с этого всего, с этих нижних, так сказать, не властных форм самоорганизации. Они понимают, что это для них опасно. Это для них действительно опасно, потому что люди чувствуют собственное достоинство, когда они занимаются достойным делом. Занимаются им вместе. Они понимают, что они могут объединяться. И что же им дальше-то придет в голову? Для чего они объединятся? Сегодня они там собирают сухпайки для пострадавших от наводнения. А завтра что они будут собирать? А завтра куда они придут? Мы же видим в Украине людей с чувством собственного достоинства, которые вышли на этот Майдан и не ушли оттуда. И дальше все это продолжают делать. И мы видим, что это такое, как это напугало эту власть российскую. Вот. Поэтому они совершенно правы. Да, эти формы самоорганизации для них опасны.
Итак, опасны любые активности, формы самоорганизации, самые невинные. Но, естественно, слово печатное, поэтому в первую очередь были зачищены средства массовой информации, абсолютно полное уничтожение любых попыток инакомыслия, или что это такое инакомыслие, я вообще не понимаю уже сегодня. То есть для меня это любая попытка нормы остаться нормальным человеком, сегодня это считается приравнено к преступлению. Вот мы давай дойдем, опять же, до 1 сентября, новый виток репрессий уже в отношении маленьких детей. То есть то, что можно назвать политической педофилией, то, что уже в детских садах с 3-летнего возраста, дорогие друзья, будут внедрены вот эти так называемые разговоры о важном с 3-летнего возраста. Зачем? Вопрос, конечно, как бы в пустоту, но, может быть, там, Таня объяснит что-нибудь по-ихнему, для чего это нужно, да? Второй вопрос, насколько это опасно? И третий вопрос, как от этого уберечься?
Ну, знаешь... Я бы сказала так. Да, я тебе могу сказать, что такое инакомыслие. Я когда-то еще, значит, во времена свободные бывала постоянно на телевидении, и там сидишь иногда, значит, в комнате для гостей, ожидаешь, когда это все. И однажды я там, какая-то психологическая тема была, они пригласили психиатра. Он там в ней участвовал, пожилого человека. И он рассказывал о шизофрении, я потом спрашиваю, скажите, а вот в какие проявления внешние все-таки хотелось бы знать, как человек, в чем проявляется шизофрения? Он говорит, в инакомыслии, говорит он. Понимаешь, то есть у него даже в мыслях нет. Это было совершеннейшие свободные времена. Совершенно никакого... еще даже Путина не было. Это медведевские какие-то промежуток этот был. То есть ему даже в голову не пришло, что это... Я говорю, как же? Это же мнение человека. Нет, что вы, инакомыслие — это шизофрения. Так что вот, что же касается маленьких детей, они, конечно, подпоздали немножко. Надо в роддоме. Вот когда слушают плохо...
А помнишь, были фотографии, когда из роддома,
Да, что ты, значит, вот...
Подожди. Помнишь, как были инициативы какого-то роддома в каком-то городе, где они детей, младенцев выдавали новорожденных уже в пилотках и в плащ-палатах?
Да, это само собой, но это для родителей. А для младенцев, я считаю, надо изобрети какой-то способ, чтобы на УЗИ уже в него внедрять мысль о том, куда он приходит. Вот. А вообще это есть уже давно. То есть я не думаю, что с 1 сентября придут новые методички, как-то более подробно все будет расписано, что нужно делать. Uh-huh. Но это сплошь и рядом везде уже в детских садах, даже в Москве. Уже давно детям там в углу группы стоит, я это 3 года назад уже слышала, стоит столик, на нем, значит, стоит макет Кремля картонный, фотография Путина, и, значит, написано «Наша гордость». И детям рассказывают это все, и детям это все показывают, и утренники эти все безумные совершенно, когда они, значит, там кому-то позвали СВО, а кому-то не позвали, но рассказали, чем они должны гордиться и прочее. Кто-то судорожно пытается, в зависимости от того, кто директор этого детского сада, пытается судорожно минимизировать ущерб, просто рассказывать, какие у нас прекрасные березки, какие у нас сказки, там Пушкин и прочее подобное, но не переводить это все в милитаристскую форму. А кто-то, в большинство, уже давно это все внедряет в детские головы. Я думаю, у тебя и были люди, которые занимаются педагогикой, которые занимаются детской психологией, и они все это рассказали более научно, так сказать. Но для меня это очевидно совершенно, что это необратимо. Это необратимый ущерб, который наносится в детском возрасте, когда каждое такое слово, с одной стороны, может быть, он не вслушивается в то, что ему говорят, но с другой стороны, это отпечатывается в сознании так, что потом не выговорит ничем. Абсолютно. Или это будет для него очень тяжелый процесс, когда он поймет, что ему сплошь врали, все его детство. Это будет очень для него непросто. Это нужны специальные люди, которые умеют это делать, которые правильно это сделают. Много ли таких людей? Дойдет ли это до каждого ребенка? Еще там, я думаю, если какие-то родители, понимающие, что происходит, они будут этим заниматься. А в основном никто не будет, ни у кого ни сил нет, ни квалификации из родителей. Вот только недавно я слышала историю, как, значит, к семье, которая живет в Европе, они уехали еще до начала большой войны по семейным обстоятельствам, но дети родились в России, там, значит, учились в младших классах. И вот к ним приехали друзья, которые приехали с детьми. И эти дети, выросшие, растущие в нормальной семье, 6-летний мальчик, он говорит, узнав, что у тех, их, значит, кто принимает их в Европе, родственники украинцы. Они что-то звонят по телефону, разговаривают, там, у вас как у нас. Вы звоните на Украину, говорят они. Ребенок 6 лет из хорошей, приличной московской семьи, где никому в голову не придет поддержать войну. Они говорят, да, конечно, у нас там друзья, у нас там родственники, мы за них волнуемся. Там же враги, говорит этот ребенок. Это же враги. Они же нас хотят, они же на нас напали, говорит он. Они нас хотят убить. Ты понимаешь, что это? Это нормальный ребенок, за которым все-таки следят. И когда спросили у мамы, а что это такое, она говорит, садики у них. В садике им это рассказали и внушают каждый день. Причем я пошла к воспитательнице и сказала, не рано ли, дети все-таки 5 лет, 6 лет. Она говорит, нет, это положено, уже сейчас уже сказали, что это надо делать. Никакой 1 сентября никто не ждет для этого. И вот так вот, и что этой маме? Уйти с работы и заниматься ребенком, перевести его на домашнее обучение, она не может себе этого позволить. Так что это катастрофа, это национальная катастрофа гигантского масштаба.
И последствия будут?
Конечно, они уже сейчас есть, а будут всегда, потому что когда когда-нибудь, почему-нибудь это все прекратится, то получено будет целое поколение отравленных людей. Вот. И это поколение просто так не вычеркнешь, и оно будет определять дальнейшую жизнь. И ему не объяснишь, что вы были неправы во всем. Я это видела в путинские все эти времена, уже видела у молодых людей. Но все-таки не в таких масштабах, каких это происходит сейчас.
То есть на смену какому-то такому цинизму, который тоже очень пестовался и воспитывался, скажем, так, в предыдущем поколении, как мне кажется, в смысле, уже при Путине, как, давай сейчас подумаем, ну да, мне кажется, был первый этап, было это воспитание такого, все карьерный рост, цинизм, занимайтесь собой и нас не трогайте, от вас ничего не зависит, кроме от вашего личного карьерного роста, да, вот вам возможности, вот вам, значит, программы, вот вам курсы разные, да, и все, и у вас все, и вот вам Патрики, и все у вас хорошо. И это вот то самое поколение, чтобы ты поняла, про что я говорю, идущих вместе, вот эти вот, молодая гвардия, да, они все-таки... Там цинизм был главное. Цинизм и карьера. И все прекрасно это понимали. А сейчас, как я понимаю, есть разница. Сейчас уже требует веры. Веры. Да?
Можно абсолютно. Сказать? Это действительно было так. Воспитывали цинизм абсолютно. Мы это видели. И всех этих идущих вместе, а также и не идущих вместе. Мы их всех видели, когда начались вот эти все протесты и шествия по улицам, и против войны с Украиной, и немцов впереди. И всё. Ты же видела людей, которые сидели в кафе вдоль всех этих бульваров. И смотрели как на идиотов. Что вам надо? Чего вы? Придите сюда. Посмотрите, что тут продается. Все такое вкусное. Посмотрите, как вы одеты, а вы идете в этой пыли, еще и вас изобьют. Вот. Смотрели как на идиотов, и это было абсолютное большинство. А потом это изменилось, да, сейчас все совершенно другое. Действительно требует, чтобы ты в это верил. Действительно требует, чтобы ты как минимум считал, что в этом что-то есть, что все не так однозначно, что там в Украине, значит, проблем гораздо больше, чем у нас там нацисты. Вот. И чтобы в это в тебя вселилось. А в идеале, чтобы ты просто был фанатичный верующий в это во все. Этого идеала они еще не достигли, потому что все-таки молодые люди больше интересуются приятной жизнью для себя, а не их идеологией. Но, в общем, они уже преуспевают на этом пути. Уже все эти уличные опросы с интересом смотришь иногда. И хоть тебя потом где-нибудь, значит, в комментариях в Фейсбуке пишут, они боятся сказать, что они на самом деле думают. Ёлки-палки, ничего не боятся. Их там спрашивают какие-то такие вещи, которые совершенно наоборот не требуют никакого мужества, чтобы сказать. Они с удовольствием говорят, и потому как они говорят о своей поддержке каких-то чудовищных совершенно вещей, понятно, что они действительно так думают. Не просто звонят там с неизвестного телефона домой и спрашивают, как вы поддерживаете ли вы СВО, и несчастный запуганный человек, который не понимает, откуда у этих людей его номер, говорит, да-да, конечно, поддерживаю. Совсем не об этом речь. А речь о каких-то вещах, которые позволяют понять, что человек абсолютно уже включен в это во все. Он действительно считает, что это так и есть, что Украина на него напала и прочие всякие вещи. Это страшно, что они сделали. И они очень в этом преуспели. Очень. Гораздо больше, чем кажется прекраснодушным людям. Я не говорю, что надо ручки сложить и считать, что ну так вот карма распорядилась. Да, карма так распорядилась. Но тебе-то что до этой кармы? Ты должен делать то, что ты делаешь. Ты должен оставаться человеком. И должен, в общем, следовать этой максиме. Если ты можешь, значит, ты должен. Вот и все.
Так что... Тогда кого там воспитываете в свободном университете? Что это за свободные люди? Они от... из какой планеты, которые к вам приходят?
Они с этой планеты. Поскольку свободный университет — нежелательная организация, я не буду говорить подробнее об их локации. Вот. Но они многочисленны, и они есть повсюду. Они есть повсюду. Они учатся анонимно, они не афишируют себя.
Им то есть анонимно учатся анонимно?
Да, да.
Из России?
Из, там, где они находятся, скажем так, оттуда, где они находятся. Те, кто считает, что он в безопасности, он, конечно, не анонимен, мы его видим. Ну, мы всех видим, но, в общем, он не скрывает, кто он и что он, и он открыто учится. А те, кто чувствует себя в опасности, по разным причинам, их очень много, они имеют возможность, значит, не раскрывать свою личность, но им это надо, как глоток свежего воздуха. Они изучают замечательные предметы, это совершенно разного направления. Не все эти предметы, то есть не то, что не все, а как-то и задача такая не стоит учить их политике. Есть, разумеется, предметы, которые связаны там с юриспруденцией, с, значит, политическим устройством, с вопросами права и так далее и тому подобное. Но есть предметы, которые связаны просто с потребностями свободного человека. В частности, мы руководим там литературной мастерской, мастерской прозы, в которой, значит, люди пишут то, что они пишут. Мы это обсуждаем, мы помогаем им это сделать. И вот только сегодня, значит, во время летней школы получили просто прекраснейшую такую обратную связь, когда человек сказал, что я, когда поступал, у меня было... Две страницы написано, буквально. Я просто описал то, что я собираюсь делать. И в течение года я написала уже книгу. Книгу готовую, она блестящая совершенно книга. Я ее написал так, чтобы так, как я хотел. Я понимал, как мне это сделать. Я менял свое направление своей работы, и я это сделал. Вот так это происходит. А в этом году это будет мало того, что литературная мастерская, но мы сделали замечательную программу по творческому письму. Вот четыре творческих мастерских, проза разных видов, разных жанров, которые мы ведем. С мужем. Поэзия, поэзия, проза документальная, литературная критика, литературоведение. Это основа. Туда будут поступать люди, которые, значит, хотят учиться литературному мастерству. И параллельно в течение двух лет они будут слушать самые разные курсы на выбор, обязательные или, значит, по выбору. Это будет магистерская программа, все как положено, с кредитами. Вот. Этот университет, он абсолютно работает пробоно. То есть он работает, потому что мы, как преподаватели, профессора его, считаем нужным можем делать что-то для людей, и пока это никаких материальных благ нам не приносит вообще. Ну просто, ну каждый себе говорит, ну кто-то там...
И бесплатное обучение, да?
Потому что, да, для студентов обучение абсолютно бесплатное для всех. Там есть одна какая-то небольшая программа, связанная с бизнесом, и там, по-моему, какая-то плата есть. Но я даже не вникала, но в любом случае это очень маленькие деньги, и я не знаю, есть ли она сейчас. Вообще обучение для всех студентов абсолютно бесплатное. И на нашей этой программе магистерской тоже так будет. И мы, конечно же, ищем какие-то средства для того, чтобы преподавателям, значит, что-то получать. Вот. Но преподаватели все находятся вне России, потому что, ну, понятно почему, потому что так подставлять человека невозможно. Преподаватель не может преподавать в Паранже. Вот поэтому это, конечно, совершенно другая уже ситуация. Вот. Но да, для студентов все это бесплатно, и поэтому пока и мы работаем бесплатно. Если кто-то хочет нас поддержать, добро пожаловать, это всегда приветствуется, но это не обязательное условие, никто это условием абсолютно не ставит. И я просто вижу, какие замечательные лекции. Сам бы пошел учиться, да уже времени нет, потому что и преподавать надо, и потому что книги писать хочется, и потому что книги эти выходят и при очень активном моем участии. Я счастлива, что у меня такие издатели, которые есть сейчас, и, значит, Изя Медиа Ферла, который издает бумажные книги, и книжный клуб Бабу, который издает их в электронном виде. И это все так как-то наполняет твою жизнь смыслом, наполняет твою жизнь занятиями дорогими тебе, потому что ты вот прямо видишь, как это необходимо. Ты видишь результат сразу же, это замечательное дело. Вот. Поэтому ты говоришь себе, ну, как всякий человек говорит, который там, я не знаю, в Германии, где я живу, это настолько развито, это даже никому в голову не придет думать, правильно это или нет. Люди жертвуют миллионы в год на благотворительность. На разные ветви этой благотворительности. Кто-то там, вот маленький театр у нас тут где-то в районе, вот там им надо починить крышу. Они пишут, что у нас вот крыша, собираем на крышу. Люди жертвуют деньги, при том, что они не обязательно безумные театралы. Просто они здесь живут, им хочется, чтобы этот театр, который они видели из коляски, существовал и дальше. Вот. И это принято. Точно так же, ну, мы делаем это, потому что это нормально, чтобы люди, которые хотят учиться творчеству, и не только творчеству, они имели такую возможность. Вот. Так что это хорошее дело, и я рада, что есть возможность им заниматься. Так что вот, приходите к нам на программу по литературному мастерству, заглядывайте на сайт. 1 сентября мы объявим все условия, приходите. Поскольку все это бесплатно, я не рассматриваю свои нынешние слова как рекламу.
Конечно.
Да, это абсолютно.
Учитывая, что у нас на нашем канале, в нашей редакции «Инсайдера» работают постоянные участники проекта «Свободный университет», очень-очень много. Так что
я везде их встречаю, да. Абсолютно.
Таня, а вот скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, что происходит в образовании внутри России? Ведь вот опять же, возвращаясь к последним новостям, что запрещен международный бакалавриат, что это тоже нежелательная организация. И таким образом, вот чтобы просто объяснить людям, потому что люди думают, ну, подумаешь, запретили какой-то международный бакалавриат, и что? А что? Я вижу, в каком ужасе, в каком состоянии абсолютного кошмара сейчас застыли очень многие преподаватели высших учебных заведений, которые работают, частные школы, частные лицеи, потому что международный бакалавриат — это, собственно говоря, путевка в дальнейшую систему образования. Ну, из Болонского, по-моему, вышли уже давным-давно.
Уже давно вышли, да.
А теперь вообще и это. Это значит, что Россия абсолютно уже закрывается уже даже вообще от всего. И закрывает, и перспективно закрывает перспективы для многих-многих людей. Да?
Ну, удивляться я бы не стала. Я не понимаю, почему они застыли в ужасе, эти преподаватели. Это настолько логично, что удивляться скорее стоит тому, что запретили только сейчас этот международный бакалавриат. Запретили, надо понимать, что люди учатся, дети, молодые люди учатся в школе, которая включена в систему международного бакалавриата. Швейцарская эта система. Да, да. И она есть во всех странах. Человек ее заканчивает, и он получает возможность учиться дальше в любом университете мира, имея вот этот вот сертификат, диплом школы, которая работает в системе этого бакалавриата. И сейчас ее признали там нежелательной или какой-то экстремистской, и теперь ее не будет в России. Послушайте, вот этот вот Кириенко, киндер-сюрприз этот гнусный, он сказал совсем недавно: идет война, и она не кончится никогда. Мы ненавидим Запад, мы никогда не будем с ним, значит, поддерживать никаких отношений. Это наши враги. И что вы хотите после этого, чтобы они разрешили, чтобы дети учились где-то и ехали потом куда-то получать образование и чувствовали себя гражданами свободного мира? Да в жизни они этого не разрешат. У них все нацелено на это. Ты же видишь, с 3 лет им уже внушают: вот тебе Путин, вот тебе Кремль, вот наша гордость. И все, мы лучшие, мы особый народ. 40% населения заявило, что мы особый народ. И что, заставляли это делать? Нет, они свободно заполняли какие-то опросники, в которых, значит, такое ответили. Вот. Поэтому это неудивительно как раз совсем. И тут как ни цинично, как ни грустно говорить, но у кого родители понимают, что у ребенка должно быть будущее, они как-то ему это обеспечат. Они костьми лягут, но сделают это. Но таких родителей ведь по пальцам пересчитается. Ведь в основном люди тяжело работают, у них нет денег, у них деньги от зарплаты до зарплаты. Ну как они обеспечат своему ребенку будущее? Он им будет дроны собирать и все, и считать, что ему повезло, он, значит, уже научился делу, которое всю жизнь его будет кормить, потому что у нас всегда война. Это кошмар какой-то просто. Я думаю, что не очень плотно прикрыто в этом смысле для всех Германия, потому что там не так уж много университетов, которые принимают вот по результатам этого международного бакалавриата, а в основном для того, чтобы учиться в Германии, нужно проучиться год в Studienkolleg. Это система Studienkolleg, год подготовительный. То есть человек заканчивает школу, у него там должен быть немецкий на определенном уровне, то есть он должен заботиться вот этой мыслью заранее, что он будет этим заниматься, подать заявление. Там целая система такая, значит, поступления туда, но она не сложная. То есть это кто хочет, молодой человек, он это сделает. Вот он год учится, после этого по результатам экзаменов, которые он сдал в течение этого года, изучая язык, значит, еще что-то, он имеет выбор университета, в котором будет учиться. Это тоже все не так просто, потому что родители вносят залог за него, вот, денежный, но это не безумное что-то, что закрыто навсегда. Нет, это возможно. Ну, в России, что вот ты спокойно учился в обычной школе, ну, не в обычной, но в какой-то школе, которая подключена к вот этой международной системе, и потом плавно поехал продолжать образование там, где ты хочешь, все это закрыто. Да, это действительно так. Это очередное их преступление, понимаешь? Они их натворили не знаю сколько, но это вот очередное.
То есть вклад в грядущее. То есть это преступление завтрашнего
дня. Конечно. Да. Мне всегда казалось странным, когда мы увидели, вот они в Украине, значит, похищают детей. Из детдомов буквально вывозят целыми, значит, классами в Россию. Думаешь, зачем они им нужны? Своих там некуда у них девать. Они живут у них в детдомах или там где-то бегают по улицам. Вот. А именно поэтому вклад в будущее. Да, бомбы замедленного действия готовят, конечно.
Кто-то же есть автор. Это же не
Путин. Конечно. Не вот Путин мне придумал. Неизвестно, кто автор, кто разработчик. Они очень хорошо ознакомились со всеми наработками тоталитарными, которые были до них. Они это замечательно изучили. Мне интересно, где тот институт, который делает им основу для этого всего. И где тот, значит, та организация проектная, которая эту идеологическую основу оформляет в виде, значит, методичек, в виде указаний определенным структурам действовать так, это и еще как-то. Это, конечно же, выстроенная система. Это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Как она работает, мы пока не знаем.
То, что делали в Германии тоже.
Да, делали, конечно. Даже, я думаю, ну, вообще все это построено по образцу, значит, немецкого нацизма. Совершенно очевидно. Там даже они не особо скрывают это. Вот. Но они, конечно, превзошли их. То есть потому что Гитлер очень сильно отвлекся на Холокост, у него евреи были, он зациклен был на них, и 6 миллионов убитых, это как-то его отвлекло от организации всего остального. Но вообще в Германии все это было организовано потрясающе. Гейдрих составил этот план, который, значит, вот позволял дойти до каждого дома, дойти до каждого ребенка, внушить каждому родителю, что ваш мальчик теперь не бегает по улицам и там непонятно с кем свяжется в компании. Вот он в Гитлерюгенде, смотрите, знаете, как хорошо. Он выезжает за город, он там, значит, учится костры разжигать в лесу, спортом занимается, с друзьями, здоровая идеология у него, немецкий народ и все такое прочее. Это же страшная вещь, и она работает, она рабочая абсолютно. Они это используют в полной мере, конечно.
Кстати, я тут могу порекомендовать нашим слушателям и зрителям фильм, который как раз про это. «Кролик Джоджо». Я думаю, что ты его видела наверняка.
Нет, еще не видела.
Мальчика вот как раз такого оглушенного, ослепленного вот этой вот системой разговоров о важном в Третьем Рейхе. И у него... Ты не видел этот фильм? Посмотри обязательно, тебе понравится.
Обязательно, обязательно.
Потрясающе.
Ну, конечно, посмотрю. Да, да, да.
Там у него есть, как бывает у детей, воображаемый друг, который с ним все время. И это Гитлер, которого он обожает. Только он здесь в виде такого Карлсона. Это Гитлер. Он говорит: дорогой Гитлер, иди скорее сюда. Иди, Гитлер, сюда. Сейчас мы с тобой поговорим про это. Да? И Гитлер идет такой, в этих черты Гитлера есть. Замечательный образ. Но это Карлсон, понимаешь? И он его направляет, этот его воображаемый друг хороший. И да. Там, естественно, вся эта антисемитская пропаганда и прочее, прочее, и милитаризация, абсолютное сознание. Но все это вот через такое вот чудо.
Это абсолютно то, что мы видим сейчас, наблюдаем. Да. Абсолютно. Может быть, еще не так хорошо.
Это добрые дяденьки из СВО, которые приходят, рассказывают про свои подвиги.
А конечно, вот приносит пулемет, давайте, детки, научимся разбирать. Да. Какому же мальчику не захочет посмотреть пулемет? Ну, всем интересно, конечно. Вот. И эта система, когда внушают, вот была Великая Отечественная, защищали нашу Родину, и сейчас вот они защищают нашу Родину. И все это, все, это настолько чудовищно, что это бездна просто, понимаешь? Это мина замедленного действия. Больше я ничего не могу на эту тему сказать.
Еще одна тема, еще один вопрос. На твой взгляд, учитывая вот это вот совершенно агрессивное, попытку заменить одну культуру на другую, то есть искоренить полностью вот всех вас, вот этих вот, вот просветителей, да, а на их место выйдем мы. Получится ли, что, чтобы Z-культура, будем так ее называть, полностью заменила вот все остальное?
Ну, я не думаю, что заменить нас это значит уничтожить культуру. Кто-то еще, значит, ну, кроме вместо, непосредственно иноагентов. Да, да. Но вообще, я бы не сказала, что сейчас в России вышла хоть одна книга о современности, именно о современности, не о том, что было там в XVIII веке, а о том, что происходит сейчас, в которой говорилась бы какая-то правда о реальности. Потому что самоцензура огромная, потому что цензура редакторская такая, что ты не можешь себе представить даже какая. Вычеркивает любую уже аллюзию, любой намек на что-нибудь, любая фраза, которая может быть расценена, что в XVIII веке он там что-то такое думает, а не про Путина ли он думает. Буквально так, совку не снилось это, все, что сейчас происходит. Цензура невероятная. Ее переложили вот на тех, кто должен сам принести свою веревку, вот, но цензурируется все. Но при этом, конечно, никакая Z-культура, ну это смешно даже говорить об этом. Они же все ушиблены тем, что их никто не хочет читать и слушать. Это зависть, которая прет просто из всех ушей. У этого...
С большой буквы Z.
Да, с большой буквы Z. Это ВПЗР, который просто... У него истерика начинается при одном упоминании, значит, какого-то еще писателя, который написал, например, исторический какой-то роман, а вместо того, чтобы читать этот его исторический бред, который он пишет. Вот. И прочих миллион этих стихоплетов и всего этого. Я вообще только жду, когда их заменит искусственный интеллект. Вот это будет замечательно, потому что такое, я тебе уверяю, я поработала сейчас с искусственным интеллектом, я книжки свои проиллюстрировала, ты знаешь, замечательно.
Да, я увидела у тебя в постах, что ты просто увлечена этим
чатом. Да, кайф огромный получилось. Спасибо издателю, который надоумил ровно так, как я хотела это сделать. Я начала с ним работать, я поняла, что он умеет и чего он не умеет. Он умеет имитировать все. Он умеет имитировать все, что нужно сделать вот так, как уже делалось, он сделает гораздо лучше, прекрасным образом. И я очень жду, когда все эти авторы будут заменены нашим замечательным чатом GPT, потому что такие стихи он напишет точно так же. Вот того, что есть в стихах больших поэтов, того, что называют немцы «Bahnbrechen», прокладывание путей, новое, то, что не может быть имитировано, потому что это создается таким образом, каким не создавалось никогда. Вот этого никакой чат GPT, никакая другая форма искусственного интеллекта не умеет. А вот это, написать стишок про то, что как я бегу через там поле вслед за танком, и у меня в душе счастье или наоборот горе, потому что, значит, там я еще не захватила всю Украину. Господи, да он напишет великолепным образом, гораздо лучше, чем все они вместе взяты. Так что я со злорадством жду, когда их заменит он, и все, никто даже не поймет разницы. Вот. Они этого заслужили, да.
Тань, ну и последнее. Скажу, напомню еще раз нашим зрителям, что Татьяна Сотникова не только писатель, но и читатель. Она не только пишет книги, она их читает. Это вообще уникальный случай. И делится своими впечатлениями, повторю, вот каждую неделю в своей рубрике «Моя литературная премия по средам». Вот, наверное, попрошу тебя в финале сделать как бы такой вот промежуточный итог, что ли. Про что пишут, как, куда движется вот эта вот свободная мысль, потому что понятно, что ты пишешь о тех книгах, которые ты рекомендуешь к прочтению, что важно. Как тебе кажется, вот что касается тем и замыслов, и обращений, и посланий, в чем сегодня заключаются вот эти вот послания для читателей?
Да, писатель, который читает, это, оказывается, редкость. Я удивлена.
Не то слово.
Я ужасно удивлена. Мне это такое удовольствие для меня, просто вот помимо всех остальных, значит, связанных с чтением процессов, которые позволяют думать, будет мысль, катарсис, там, чувства какие-то. Просто удовольствие. Я не могу уснуть, не проведя 2 часа с книгой. Вот. И я поэтому действительно в этой рубрике «Моя литературная премия по следам» я рекомендую только те книги, которые вызывают у меня у собой интересы. Есть очень много книг, про которые я могу сказать, что они замечательные, они очень хорошие. Они будут интересны такому-то и такому-то, там, я не знаю, возрасту, такой и такой социальной группе. Но лично мне они почему-то по каким-то причинам неинтересны, по интеллектуальным. И я о них не пишу. И это уже сейчас создает для меня ряд проблем, потому что многие люди считают, что вот их книга должна быть освещена, и они мне присылают. И я их очень хорошо понимаю. Я понимаю, что действительно эта книга достойна того, чтобы они написали. И что в свободной вот этой вот литературной среде вне России страшно недостает место лендинга, в котором это может быть сделано, где пишут о книгах, где происходят литературные дискуссии. Но я делаю то, что я могу. Я пишу о книгах, которые нравятся лично мне. И это, скажу тебе, колоссальный диапазон. Это есть замечательнейшие книги, связанные с тем, что происходит сейчас в связи с войной в Украине. И это ведь очень отличается то, что было в 22-м году, то состояние людей, которое было в 22-м году, и то, которое есть сейчас. Это замечательные исторические романы. Это, я не знаю, это истории, касающиеся жизни людей в разных странах. Это нонфикшн. Это чего только нет. Вот я даже не могу назвать какую-то мейнстримную тему. И это очень хорошо. Я не могу ее назвать, потому что пишут обо всем. Свободный человеческий дух, он создает потрясающий поток художественных явлений во всех сферах жизни, в литературе в том числе. Вот, поэтому это, конечно, большая для меня радость. И я стараюсь выбирать книги одновременно и те, которые выходят в России, которые я еще могу купить на Литрес, пока еще эта функция доступна. Не знаю, как долго это продлится. И переводные книги в том числе, потому что при всем этом выходят прекраснейшие переводные книги. Я, знаешь, не могу даже теперь их назвать сейчас автором, и не могу назвать издательство, потому что для них это будет опасно. Представляешь, до чего мы дожили? Что когда за границей написали о книге автора, который живет в России, это может быть для него опасно. Можно такое себе вообразить вообще? Я этого автора в глаза не знаю вообще. Никто это, ничто это. Мне понравилась книга, я написала. Не будет ли это для него опасно? Поэтому я теперь уже нахожу в Фейсбуке кого-то и спрашиваю, можно ли это опубликовать. Ну, не бред ли это сумасшедшего? И как можно на это ориентироваться? И за границей огромное количество талантливых людей. Замечательные издательства, в которых выходят их книги, прекраснейшие совершенно. И те, кто писали раньше, и те, кто пишут сейчас. Я не буду даже называть имен, потому что я боюсь, что мы превратим всю программу в перечень этих имен. Если хотите, я их напишу прямо вам просто, которые я могу назвать. А проще всего зайти на сайт Бабу, вот набрать Анну Берсеневу, и вы книги, ну, книги с удовольствием, я буду рада, если вы наберете, прочитаете, все купите, прочитаете, прекрасно. Ну, просто вот эти вот вот, значит, все рецензии подряд прочитать, вот они, вот эти талантливые, прекраснейшие люди, прекраснейшие книги. То есть тут не происходит ничего такого, что позволяло бы впадать в уныние. Вот это то, что я совершенно уверенностью могу сказать. Люди четко, ясно, резко реагируют на современность, на каждое ее проявление. Вот я тоже стараюсь это делать, но не задача реагировать на современность, а потому что я так пишу, у меня во всех книгах действия происходят здесь и сейчас с людьми, которых я чувствую своими. А и вот, как, в этих берлинских соломинках тоже.
А вот как, скажи мне, ты отвечаешь на возможный упрек, что вы все оторвались от России, вы ее не чувствуете?
Ой, перестань. Я просто даже не отвечаю уже на это, на все, потому что это бесполезно отвечать. Подумаешь, бином Ньютона, вот как я отвечаю. Я всю свою сознательную жизнь там прожила, я знаю, как это устроено. Я знаю, как это действует. Я вижу, что произошло. Вот. Потом, ну, если совсем уже ничем не интересоваться, то ты, конечно, там, воткнувшись один раз в какой-то новостной, там, не знаю, новостной канал, с изумлением увидишь, а как это такое могло быть? А неужели это вот так? Ну, я как-то, в общем, у меня и телеграм-канал довольно такой жесткий политический, и я читаю, что происходит с самых разных видах. И в виде новостную работаю, слушай, во всем мире гигантские медиакомпании для того, чтобы дать людям проверенную, интересную, внятную информацию. И мы будем говорить на всех языках. И мы будем сейчас говорить, что ах, мы не знаем, что там происходит. Да все мы знаем, что там происходит. И людей мы знаем, мы видим, что с ними произошло. И вот эти разговоры, что мы не чувствуем, это неправда абсолютнейшая. Кто чувствовал раньше, тот сейчас чувствует. Кто не хочет чувствовать.
Да. Я хочу сказать, что среди тех, кто находится в России, немало тех людей, которые вообще не чувствуют и не понимают,
вот
что там происходит.
Иногда разговариваю с кем-то из таких людей, с которым, в общем, ну, я не скажу близкая дружба, но какие-то такие хорошие приятельские отношения были. И это абсолютно вменяемые люди. Они не говорят, что на нас напала Украина и прочий всякий бред. Вот. Но им говоришь, а ты знаешь, вот произошло вот тут. Они говорят, да ты что? Да как такое может быть? Я говорю, слушай, а перед этим вот это и это. А запретили этого, а Акунина объявили террористом. Да нет, уж как? Да не может такого быть, говорят они. Вот так вот. Поэтому еще мне не будут рассказывать, что я не чувствую, что там происходит. Чувствую. Прекрасно знаю, прекрасно чувствую. И это вогнало бы меня в депрессию, если бы это было возможно. Но это невозможно.
Вот на этой оптимистической ноте мы завершим нашу сегодняшнюю творческую встречу с Анной Берсеневой и Татьяной Сотниковой. Дорогие друзья, читайте книжки, пожалуйста, не только нюхайте их, как некоторые. Я вот в основном нюхаю, совершенно отстала от жизни, но слежу за литературными открытиями Тани Сотниковой и надеюсь, что когда-нибудь откроется во мне вот это, возобновится эта страсть, которая совершенно из меня ушла к чтению художественной литературы. Очень этого хочу. Очень хочу вернуть это чувство открытия. Танечка, спасибо тебе большое. Всегда рада тебя видеть. Поклон твоему талантливому мужу и писателю и коллеге Владимиру Сотникову. И, естественно, твоим прекрасным детям. От нас, от всех. Спасибо.
Ксенечка, спасибо огромное. Я взаимно очень рада тебя видеть. Разговаривать с тобой всегда одно удовольствие. Спасибо инсайдеру за приглашение. Встретимся, увидимся. Мы и так видимся постоянно вот в этом замечательном виртуальном пространстве, которое нам всем предоставлено.
Спасибо. Эх, доживем и до объятий, реально.
Конечно.
Да.
Не сомневаюсь даже. Спасибо.
Счастливо.